Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торт. На этой неделе в средствах массовой информации и интернете одно за другим появилось сразу несколько сообщений об ожидающейся вскоре отставке президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Затем тоже несколько опровержений этих сообщений. Что стоит за всей этой информационной кутерьмой? Чем и почему политический режим и страсти в Башкирии отличаются, скажем, от соседней Татарии? Всему этому и посвящен сегодняшний выпуск программы «Разница во времени». Бессменный, как пишут о нем, президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдулович Рахимов в региональной политике еще с советских времен. С 90 по 93 он возглавлял Верховный Совет Республики. И именно в этот период была принята отмененная позднее декларация о государственном суверенитете Башкортостана, республика подписала федеративный договор и декларировала свою новую конституцию. Заслуги Рахимова во всем этом были вознаграждены тем, что в декабре 93-го он был избран первым президентом Республики Башкортостан. В связи с изменившейся конфигурацией политического устройства страны, в сентябре 2006-го Рахимов последовал примеру своего коллеги из Татарстана Ментимера Шаймиева и досрочно поставил перед тогдашним президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопрос о доверии, и с благословения последнего был в октябре того же года наделен Госсобранием Республики президентскими полномочиями на новый пятилетний срок. Как и другие политические марафонцы регионального масштаба, а таких уже немного, тот же Шаймиев, к примеру, или Лужков, Рахимов на долгой дистанции республиканского правителя накопил немало претензий к себе и в народе, и в Кремле. Но по количеству сообщений о скорой досрочной отставке и их опровержений он, пожалуй, рекордсмен или один из рекордсменов. В чем тут дело? Об этом я беседую со своим коллегой, директором татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Римом Гильфановым.
Да, вы правы в том, что Муртаза Рахимов действительно уходит уже годы. Уходит в кавычках. Даже после последних президентских выборов, которые еще проходили, декоративные такие всенародные выборы, уже говорилось о том, что он, дескать, не выдержит всего срока, там, 2 года и потом сам уйдет. Не ушел, его потом президент Путин переназначил. И эти слухи время от времени действительно появляются и довольно серьезные, как бы на первый взгляд. Но, как ответ на ваш вопрос, почему именно с Рахимовым так происходит, Башкортостан все-таки регион, он особенный, специфический.
Ну, это слишком общее определение. Такое ведь о многих регионах можно сказать, но давайте сравним Башкортостан с соседями, с близким ему по языку и культуре Татарстаном, например.
Дело в том, что, например, вот в соседнем Татарстане, там ситуация немного иная, потому что Ментимер Шаймиев, он как бы представляет, олицетворяет местную элиту, там, в принципе, больше другой элиты и нет. Если она есть, появляются какие-то очаги, они сразу и будь уезжают в Москву или куда-нибудь еще.
Стоп, тут нужно пояснить. Когда Рим Гильфанов говорит о местной элите, речь идет о представителях титульного этноса, татарах. Других, выходит, выживают. Ну а в Башкирии?
В Башкортостане там она более широкая. Там есть разные группы, есть разные кланы. Вот республика называется Башкортостан, но Башкирия там составляет меньшинство, к сожалению. Есть очень влиятельная, многочисленная татарская община, у которого свои интересы и свои люди, свои лидеры, которые считают себя обделенными в настоящий момент. Потом есть очень влиятельная русская община. Самые крупные, да, по численности русские, они на первом месте в Башкортостане. И у них, конечно, есть возможность, что они могут уехать в Москву там для самореализации. Татары, например, могут уехать в Казань. Что им и предлагают, кстати,
как
башкирские.
И башкиры, да. И татары могут уехать и в Париж в этом специфике.
Но и в Париже им будет труднее себя показать и как-то получить какие-то должности, какие-то чины. Эти элиты, они по возможности каждый раз вот выпускают эти слухи. Они как-то между собой там борются, и им нужно как-то освободиться от засилия, как они говорят, башкирской элиты. Мне кажется, что многочисленность этих слухов, она частично объясняется этим.
В общем, картина проясняется. Не очень-то это привлекательная картина. И в Татарстане, и в Башкортостане местные выжимают инородцев из элитного слоя по национальному признаку. Но в Татарии эти выжиматели прежде всего татары, а в Башкирии наблюдается борьба элитных представителей сразу трех этносов. И слухи о скорой отставке Рахимова – оружие этой борьбы. Но как сложилась эта мультинациональная структура населения Башкирии? Вот что говорит об истории ее формирования председатель Башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев.
В свое время она была в 1919 году образована как первая автономия в революционной России. В границах так называемой Малой Башкирии, которая сейчас составляет всего лишь небольшой кусочек нынешней территории республики на юго-востоке. Через три года, в 1922 году, путем слияния с Уфимской губернией, была образована большая, так называемая Большая Башкирия, и она уже стала обладать и промышленностью, и необходимыми кадрами для становления так, своей автономной государственности. Но сразу резко изменился национальный состав, потому что на территории Уфимской губернии жили преимущественно татары и русские. И вот сейчас такое трехсоставное по национальности республика. Первое место сам по численности занимают русские, их согласно последней переписи, которая прошла в 2002 году, 36%. Вторая – это башкиры. Их по этой переписи 29% с небольшим. И татары сейчас на третьем месте, 24%. Но я бы сразу заметил, что этой переписи, ее результатам не особенно-то можно верить.
Ну, о недоверии к результатам переписи 2002 года уже много сказано. Утверждалось, в частности, что татар целыми деревнями, не поинтересовавшись их волеизъявления, записывали в башкиры. Так, где титульный этнос и завоевал свое второе по численности место в республике. Но какое отношение все это имеет к 17 лет несменяемому Муртазе Рахимову?
Муртаза Рахимов, он, конечно, по национальности башкир, опирающийся преимущественно на башкирские кадры из плеяды таких красных директоров, советских директоров. И вот здесь вот мы к главному отличию переходим. Башкирия – это прежде всего для России, да и для СНГ, можно сказать, это крупнейший центр нефтепереработки. Вообще он крупнейший, потенциально крупнейший в Европе. Он может перерабатывать до 50 миллионов тонн нефти в месяц. Все эти крупнейшие нефтехимические комплексы, которые расположены в Уфе и на юге республики. И нефтедобыча, нефтепереработка дают очень большую долю в промышленном продукте этого региона. Например, нефтедобыча – это 23% всего промышленного продукта. Нефтепереработка – еще 20%. Химия и нефтехимия – еще 16%. Плюс электроэнергетика, которая составляет 12%, это больше половины вырабатываемого промышленного продукта. Словом, это сырьевая республика, безусловно. И на контроль за этими крупнейшими нефтехимическими комплексами, конечно, устремлены всегда взгляды, так скажем, московских финансово-промышленных групп. В свое время в Башкирии был в начале правления Рахимова приватизация нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли прошла по особому порядку. Так вышло, что они все остались в собственности республики. Указ Ельцина об общих правилах приватизации нефтехимической отрасли на территории Башкирии не действовал. Вот. А потом путем каких-то перекрестных слияний, переводы, фактически вся нефтепереработка очутилась под контролем уже не, даже не республики, а лично вот клана Рахимовых, отца и сына.
Про Рахимова сына, его зовут Урал. про его проделки, связанные не только с лукавой приватизацией значительной части энергокомплекса Башкортостана, часть пришлось вернуть государству, про желание отца передать верховную власть сыну и отказ от этой идеи, про их распри и замирение уже сказано и написано немало. Но вы заметили, с чего начал Артур Асафьев?
Муртаза Рахимов, он, конечно, по национальности башкир.
В этом, конечно, унаследованный с советского времени принцип, согласно которому желательно, чтобы наместник московской власти в нацреспублике принадлежал коренной нации. Если де-факто было не так, переделывали. Например, бывший первый секретарь башкирского обкома Зия Нуриев – татарин. Но по мере движения по карьерной лестнице он зампредом союзного совмина стал. По мере подъема наверх еще до Москвы превратился в башкира. То же самое произошло и с другим башкирским партпредводителем Медхадом Шакировым и с прочими. В отличие от них, Рахимов, если так можно выразиться, настоящий башкир, а не записной. И вот этот-то бессменный предводитель Башкортостана, как об этом я уже упомянул, а в свое время много писалось в прессе, несколько лет назад, решил было закрепить сложившуюся систему, именуемую его противниками феодально-байским капитализмом, наследственной передачей власти сыну. Надо признать, что отнюдь не все эксперты этим сообщениям поверили. Низвергнутый Рахимовым-старшим с поста главы его администрации, уже вынырнувший с повышением в Москве, Ради Хабиров, он теперь глава департамента по взаимодействию с федеральным собранием и политическими партиями управления по внутренней политике администрации президента России. Так вот, Ради Хабиров давно уже говорил, что шансы Рахимова-младшего на должность Рахимова-старшего при всем удобстве для рахимовского клана нулевые. Вот и директор татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Рим Гельфанов говорит мне.
Вы знаете, экзотичность вот этих всяких домыслов, она определяется тем уровнем политической культуры, скорее всего, отсутствием политической культуры, отсутствием нормальной политической состязательности в республике. То есть элита, которая лишена нормально высказывать свое мнение, открыто бороться, как нормальная оппозиция, она вынуждена просто прибегать к разным вот таким уловкам, к разным грязным инсинуациям. И этим занимается не только оппозиция, этим занимается и настоящая администрация. Я все-таки думаю, что, может, какие-то мысли и появлялись у Рахимова, когда он смотрел вокруг себя и видел, что, дескать, на кого же можно полагаться, и видел, что один верный сторонник там что-то высказался не в том духе, другой там показал себя с лучшей стороны. Ну, в этом случае, конечно, семейные узы, они наиболее крепкие. Когда человек начинает думать о будущем, вот уйдешь ты из поста, да, и никто тебя не обидит, конечно, семейно близкий человек этого не сделает, скорее всего. Это в средние века на Востоке там, или не то, что на Востоке, вообще, и короли там, братья, все душили, травили. Сейчас на них полагаться, я думаю, можно. В этом смысле есть слухи и в Татарстане, что и Шаймиев там подумывает о своем племяннике, что сыны у него как бы такие хорошие менеджеры. Вот я думаю, что никто серьезно вариант Урала Рахимова не обсуждал.
Нынешние, опровергнутые уже, правда, неназванным информированным источником, сообщения о досрочной отставке Рахимова имени его сына не содержат. Они выглядят прямо как для советской открытки, изображающей дружбу народов. Кандидатуры, называемых в них в качестве преемников Муртазы Рахимова лиц, представляют все главные этносы населения республики. Башкир – Рудик Искожин, государственник из КГБ. Русский уроженец Уфы Андрей Шаронов, крупный госчиновник из комсомольцев. И татарин Ралиф Сафин, вице-президент Лукойла, знаменитый богатством и дочерью Алсу. Рим Гильфанов говорит мне на это.
Эти имена, в принципе, не новые, но кроме Шаронова, может быть, да, он как бы удивил, что он как выходец из Уфы, тоже
да,
как бы среди претендентов.
Мне кажется, да. По принципу рождения.
Мое личное мнение по поводу вот последнего слуха, последнего списка, он очень так идеально подобран, знаете, там есть и башкирин, там есть и русский, там есть и татарин. То есть, мне кажется, что это не тот настоящий список, который есть у Рапоты или наверняка уже есть и у Медведева.
Поясню, не все ведь знают. Григорий Рапота – полпред президента в Приволжском федеральном округе, а Медведев – сам президент. Ну вот, я уже сказал, не успел этот идеальный список появиться, как тут же его опровергают. Так зачем все это? Из Уфы мне отвечает Артур Асафьев.
Я думаю, это пробные шары, которые запускаются Кремлем. Потому что давно уже у них вся публичная политика, или ее крохи, ведутся в режиме и в методике спецопераций. Легенд прикрытия, и уже как-то по-другому не назовешь. Ведь этот список не первый. Еще совсем недавно, скажем, осенью, был совершенно другой список, в котором был, правда, искужен, но не было ни Шаронова, ни того же Сафина. То есть люди, политики, предприниматели, которые соперничали с Муртазой Рахимовым на прошлых выборах в 2003 году, я имею в виду, прежде всего, Сергей Веремеенко или того же Ралиха Сафина, они там в этом списке уже не упоминались как фигуры отыгранные. Тем не менее, вот чуть погодя опять всплыл Веремеенко в очередном списке, а теперь вот мы видим и Сафина. Я думаю, что все это пробные шары, запускаемые, так сказать, с целью протестировать реакцию республиканских элит, возможно, населения, общественности, снять реакцию их в прессе в том числе.
Глава Башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев. Директор татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Рим Гильфанов, в принципе, с ним согласен.
Просто таким вот образом зондируется мнение, как к этому отнесутся не только в Башкортостане, кстати, но и в том же Татарстане, потому что московский Кремль, мне кажется, сейчас вот ломает голову. Взять ли серьезно вот это предупреждение, дескать, в национальных республиках Кремль должен быть осторожен и именно посадить там коренного? Или же все-таки попробовать вот идти ва-банк и посадить все-таки своего человека, кто бы он ни был?
Ну и совсем как в детской считалке. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Вот они сидят. КГБшник, госчиновник, богатей, бизнесмен. Кто из них останется? Говорит Артур Асафьев.
Тут можно только аналитически гадать. Если брать этот тренд, так называемый, ставить на все должности, во все регионы бывших сослуживцев Путина, там, по Ленинграду или по институтам КГБ, по службе совместной. И если брать этот тренд за аксиому, и что он еще и работает вовсю, то тогда предпочтение политологи и эксперты будут отдавать искужину. Если брать наоборот другой тренд, который начинает вроде бы прорисовываться опять-таки на словах медведевских, ставить молодых грамотных управленцев, то тогда предпочтение можно отдать Шаронову. У Сафина, вот лично я думаю, перспективы быть назначенным не очень велики, хотя, конечно, аналитики, которые там могут просчитывать, скажут, что да, в общем-то, его назначение будет популярно среди татар Башкортостана.
А насколько это, по вашему мнению, серьезно? Ведь столько раз уже предрекали Рахимовскую отставку, а воз и ныне там.
Я думаю, что в этот раз дело обстоит все-таки серьезнее, нежели раньше, что речь идет все-таки именно об уходе Муртазы Рахимова с поста президента, потому что психологически, это тоже довольно важный фактор в политике, в психологии, психологически и население, и элиты здесь в республике, и новое поколение чиновников, или, так скажем, российской элиты, которые сейчас пришли, уже даже не перепутни, а при Медведеве, уже они и устали от фактора Рахимова, и уже не готовы с ним и дальше сотрудничать.
Артур, а что можно сказать о людях, названных в этом последнем списке?
Я начну с Шаронова. Андрей Шаронов, он действительно выходец из Башкирии, он здесь учился в авиационном институте, возглавлял комсомольский комитет авиационного института, был избран народным депутатом СССР, и после этого уже, в общем-то, прочно осел в Москве, перейдя работать в правительство Ельцина. Сначала председателем Госкомитета по делам молодежи, а потом уже Министерство экономического развития. Несомненно, он какие-то связи с республикой, конечно, имеет, но особых обязательств перед республикой, перед, скажем, кланом Рахимова у него никогда не просматривались, во всяком случае. Более того, его характеризуют московские эксперты как, в общем-то, убежденного демократа, либерала. И даже предрекают, что Башкирию в случае назначения его президентом ждет небывалая оттепель. На самом деле, говорить о том, что ждет, конечно, вот нельзя, потому что пока ничего не известно. Ралиф Сафин уже баллотировался на пост президента республики в 2003 году, уже обозначал свои претензии на эту государственную должность. Ну, а Руди Киескурни никто ничего не может сказать, кроме того, что вот он человек не публичный, особенно, скажем, в республиканской прессе он никогда так много не выступал и каких-то политических инициатив не продвигал, не обозначал ни претензий. О нем почти ничего нельзя сказать, что, кроме того, что он бывший сослуживец Путина по Краснознаменному институту КГБ. Вот. Ну и всю жизнь, в общем-то, потом почти всю жизнь в дальнейшем проработал в органах безопасности.
Но это немало.
Это немало, да. Вот как казалось бы, по закону, точнее по регламенту, реальный список, подаваемый главе государства, он не менее, где-то за 90 дней, вроде по регламенту, представляется, до истечения, официального истечения срока полномочий главы какого-либо субъекта федерации. И срок Рахимова истекает в октябре 2010 года, насколько я помню, и вроде бы тогда говорить еще рано. Но, с другой стороны, мы же видим примеры, что губернаторы, в общем-то, в России уходят, не дожидаясь официальности срока полномочий. Уходят под давлением Кремля или под давлением других чрезвычайных, возможно, обстоятельств в каких-то случаях.
Так считает Артур Асафьев. Выскажу и свое мнение. Каждый опровергаемый жизнью прогноз увеличивает шансы следующего стать истинным. Ведь Рахимову через месяц уже 75 будет. Мао, правда, правил Китаем до 83. Но ведь Башкирия не Китай. Муртаза Рахимов на прямой к политическому финишу. Кто следующий? В этом выпуске программы «Разница во времени» принимали участие из Праги директор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Рим Гельфанов, а из Уфы председатель Башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Асафьев. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Туртин.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа. В понедельник в 14. Слушайте «Свободу».